понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, друзья, что это самое всамделишное Крым Реалии. У микрофона самый всамделишный Павел Казарин. И будем сегодня говорить вот о чем. Знаете, когда-то давно, в начале, наверное, 10-х годов, вот как раз-таки, как ни удивительно, но именно Москва, а не Киев, воспринималась как город, который идет в авангарде общественного прогресса. Потому что просто Киев был царством победившего Януковича, который раз за разом уходил куда-то в Советский Союз. А Москва тогда взрывала общественное мнение по всему постсоветскому пространству, просто потому что там выходили раз за разом на улицы сотни, десятки и сотни тысяч людей. Сперва они выходили на Болотную площадь, потом на проспект Сахарова, потом снова на Болотную. И происходило, на самом деле, вот эти протесты, они не только в Москве, они происходили в Санкт-Петербурге и в других крупных городах. И тогда все постсоветское пространство сматривалось в Россию как в трендмейкера в ожидании того, а чем же все-таки разрешится эта такая вот социально-политическая беременность. А разрешилась она на самом деле выкидышем? Обречена ли она была на подобный итог? Или на самом деле где-то лидеры оппозиции или сами протестующие свернули не туда? Вот об этом в том числе мы будем говорить сегодня в эфире сразу после того, как прозвучит небольшая информационная справка.
Репортаж.
Перевыборы! В декабре 2011-го в России прошли многочисленные акции протеста. В них участвовали жители почти 100 крупных городов. Одним из самых больших был митинг в Москве на Болотной площади 10 декабря. Среди требований митингующих были назначение перевыборов, освобождение политзаключенных и отставка главы Центральной избирательной комиссии. В марте 2012-го, после выборов президента России, в Москве также проходят митинги. Накануне инаугурации президента 6 мая в российской столице собирается марш миллионов. Об участии в акции люди договаривались через интернет, а знаком отличия выбрали белую ленточку. Вот что говорили участники митинга телеканалу НТВ.
Нужно их отменять, переголосовывать все. И побольше наблюдателей на участке.
Самое главное то, что все уже достало. Сколько можно обманывать? И считать людей просто забыдло.
Участники акции уверяли, что стражи порядка применяли силу без предупреждения, били людей дубинками и ногами.
Я депутат Государственной Думы, Пономарев моя фамилия. Вы нарушаете сейчас закон. Стойте цепи, если вы боитесь, что кто-то пойдет на проезжую часть. Но не трогайте людей на пешеходной зоне. Это нарушение закона с вашей стороны.
Полиции действия объяснили охраной общественного порядка и сообщили о задержании 450 человек. Столичному управлению МВД пришлось опровергать появившиеся в интернете сообщения о погибших. По их заявлениям были лишь пострадавшие, из которых 30 полицейских. В отношении более чем 30 человек тогда возбудили уголовные дела. 7 из 8 фигурантов Болотного дела приговорены к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Протесты на Болотной назвали самым массовым за последние 10 лет, а на следующий день Владимир Путин в третий раз вступил в должность российского президента. Две российские партии, баллотирующиеся в Госдуму в этом году, публично признают Крым украинским. Это «Яблоко» и «Парнас». Обе они отказались от выдвижения кандидатов в одномандатных округах полуострова, однако включили их в общепартийный список. По мнению первого заместителя Меджлиса Наримана Джеляла, логичнее было бы, если бы лидеры этих партий призвали бойкотировать выборы на полуострове. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это был очень такой знаковый период в российской реальности с, условно говоря, с ноября 2011 до февраля 2014, потому что вот как раз-таки зимой 2011 года было полное ощущение, что Москва снова обогнала все постсоветские страны и все постсоветские столицы на несколько голов вперед, что она снова задает тренды, что она вновь готовится удивить весь мир. А потом, соответственно, наступила реакция. Та самая реакция, закономерным итогом которой стала смена флагов на полуострове. Да, аннексия Крыма, да. И вот Ольга Курносова, российский оппозиционер, организатор протестных акций в Петербурге, уже не позволяет мне дальше устраивать монолог из этой темы. И я очень рад, что у нас будет сперва диалог, а потом полилог, потому что к нам еще присоединится Аркадий Бабченко, российский журналист. Ольга, вот сегодня 5 лет по сути.
5 лет. Да. 5 лет. Ну вот на самом деле 5 лет они наступили чуть раньше, потому что первый крупный митинг был 10 декабря. Собственно, понимали, что надо проводить акцию на 10 декабря, мы где-то, наверное, за месяц до этого, потому что 10 декабря это была первая суббота после прошедших выборов. И, собственно, то, что, например, в Петербурге мы будем собираться в 14:00 на площади Восстания, это мы решили еще в ноябре.
Ну, тогда я помню, все протесты, они были вызваны, собственно, парламентскими, результатом парламентской
выборы. Да, 4 декабря прошли парламентские выборы, собственно, и вот вся эта неделя между воскресеньем, когда прошли выборы, и субботой, когда были запланированы первые крупные акции, вот этот протест, он нарастал. Потому что 4 декабря, например, в Петербурге на Гостиный двор вышло не так много людей. У нас было порядка, наверное, всего 100 задержанных. Ну, меня в том числе задержали. А потом каждый день там же, туда же на Гостиный двор приходило все больше и больше людей. Например, во вторник уже было 200 задержанных, и они все время нарастали.
Ну, и... вот это вот, если позволите, вот это вот с частности. Мы помним общий контур. Общий контур был такой, что этих протестов не ожидал никто, и все Абсолютно. Говорили о том, что власть испугалась.
Абсолютно. Я вам могу привести доказательство того, что власть испугалась. Потому что мне, например, удалось в субботу согласовать митинг и получить согласование накануне. Это беспрецедентная история, это даже не соответствует действующему законодательству, этого не было никогда, но это показывает степень испуга властей.
Причем ведь изначально в Москве на Болотную, в Питере и в Москве, и в Санкт-Петербурге выходили люди, которые потом оказались по очень разные стороны баррикад. Условно говоря, там были в одном строю и люди, которые потом скажут «Крым наш», имея в виду российский, и те, кто скажет, что «Крым украинский». А что же объединяло вот всех тех людей, которые тогда, в декабре 2011 года, шли на площади главных российских городов?
То же самое, что объединяло потом людей здесь, в Киеве, на Майдане, эмоция. Тогда это была эмоция возмущения. И в этом смысле, если говорить, это неудавшаяся российская революция достоинства, потому что наблюдатели, которые пришли на выборы и увидели, что их нагло обманывают, им врут в лицо, у них на глазах рисуют результаты, которые не соответствуют действительности, они вышли, чтобы сказать, мы не хотим. Мы хотим, чтобы эти выборы отменили, потому что ваши выборы фарс. Вот это было такое возмущение наглым враньем в глаза.
А почему тогда, собственно, вот люди, которые собирались на площади, которых на самом деле власть боялась, я помню, как журналисты, мои коллеги из Москвы, они описывали, что было очень забавно смотреть на мнущихся у автобусов ОМОНовцев, которые понимали, что такую толпу в 100 тысяч человек там в Москве вообще разогнать невозможно без пулеметов. И они понимали, что если они сейчас не разойдутся, то действительно милиция получит приказ на то, чтобы их разгонять, а как их разгонять совершенно непонятно. И где же все пошло, свернуло не в ту сторону?
Но, на мой взгляд, критическая точка была, когда вот лидеры московские уехали на новогодние каникулы. И вот тогда власть на самом деле решила, что можно потихонечку гаечки-то начинать заворачивать. Потому что в такой ситуации никуда, никогда уезжать нельзя. Потому что это очень высокая температура, которую нужно поддерживать. И нужно все время подкидывать дрова в топку. И даже если ты не знаешь, ведь что такое лидер? Чем отличается лидер просто от рядового участника? Лидер действительно отвечает за то, что будет происходить. И если у тебя нет моральной готовности идти вперед, не надо называть себя лидером.
К нашей беседе присоединяется наш коллега, российский журналист Аркадий Бабченко, активный участник всех тех событий на Болотной площади, на проспекте Сахарова. Аркадий, добрый вечер.
Привет, Аркаш. Добрый вечер. Привет, Ольга. Здравствуйте.
Да, вот Ольга Курносова, российский оппозиционер, Аркадий Бабченко, российский журналист. И вот мы пытаемся на троих подбивать итоги тех самых протестов пятилетней давности. Ольга говорила, что вот один из, может быть, самых первых, самых стартовых сворачиваний не туда, вот в российских протестах пятилетней давности, это было вот как раз каникулы, на которые уехали лидеры российской оппозиции. А вот на ваш взгляд, вот действительно, вот эта череда ошибок, которая привела к поражению российского протеста и к реваншу со стороны российской власти, вот из каких она вот этапов состояла, на ваш взгляд, Аркадий?
Но это не то, что была череда ошибок. Во-первых, конечно, никто не ожидал, да, никто не ожидал, потому что до этого Россия, Москва была совершенно политически апатичным городом. То есть там, что если 230 человек куда-то на митинг вышли, это уже хорошо. А тут десятки тысяч вдруг собираются выходить. И так получилось, что у руля этого процесса оказались люди, это, в общем-то, оказались журналисты, да, просто какие-то известные люди, которые не понимали, что вообще с этим делать. То есть они, их вот вынесло волной на эту верхушку, а что дальше делать, они не понимали, они не знали, как дальше должна разворачиваться ситуация. И почему-то вот сейчас здесь в России основное обсуждение того, что было 5 лет назад, оно строится вокруг того, что мы пытались не допустить насилия. Ну, ребят, ну, слушайте, ну, если вы хотите устраивать революцию, зачем вы тогда пытаетесь не допустить насилия? Ну, наоборот, революция, она в том и состоит, чтобы выйти на площадь, сесть с кострами для начала, хотя бы, как минимум, да, с бочками, и требовать выполнения своих, своих требований. А дальше уже как пойдет, да? Ну, что мне рассказывать, когда вот у вас в Майдан сидел, да, и у вас тоже переговорщики ходили к Януковичу, они ходили там что-то переговаривались, приходили, говорили, а Майдан их посылал и сидел дальше. Здесь этого не вышло, да, потому что, ну, понятно, вышли люди, во-первых, вышел средний класс, во-вторых, вышла такая, в общем-то, довольно образованная интеллигенция, да, которая, она не готова драться с ОМОНом, действительно не готова, да, но запал был. Запал из людей, которые готовы были это все составить, он был. Люди, которые действительно готовы были там сидеть и не уходить, он был. Тогда присоединились другие. Но внутренне, конечно, всем страшно, да, и тут появляются какие-то люди, которые говорят: слушайте, я знаю, как сделать так, чтобы вас не избили, пойдемте, уйдем в загон, и там будет мирно и спокойно, и там мы будем побеждать. И люди, конечно, ушли за ними в загон. Все, после этого обсуждать что-то, по-моему, уже бессмысленно. Единственная точка, первая точка и последняя точка, это было 11 декабря 2011 года, потому что нельзя было уходить. Ты сказал, все, нельзя было уходить. Неважно, площадь революции ли это, Болотная, Биберево, что угодно, Химки. Вот ты сказал, мы выйдем и не уйдем, пока наши требования не будут выполнены. Значит, ты выйдешь и не уходишь. А если ты сказал, мы выйдем и не уйдем, а потом берешь и уходишь, все, этот шажок назад ты его не отыграешь никогда.
Понятно.
И в московском протесте он отыгран больше не был никогда. Никогда уже из загона больше не выпустили.
Это было мнение Аркадия Бабченко. Вот мы, Ольга, у меня к вам вопрос. Вот Аркадий не случайно упоминает о том, что нельзя было, условно говоря, людей отпускать. То есть абсолютно. Люди, которые абсолютно собрались на протест и заняли определенную часть города, они должны были там сохраняться. Но вот ведь особенность протеста в Киеве в том, что и в Киеве оппозиция была совершенно не готова к таким массовым акциям. Конечно. Ее тоже точно так же никто не слушал. Но ее, кстати, не слушали. И даже когда вот Аркадий вспоминает, что там лидеры украинской оппозиции бегали к Януковичу договариваться, они потом приносили какие-то решения, и эти решения никто не исполнял. Почему? Потому что у меня вопрос, собственно, почему так происходило? В Киеве стояли с точки зрения, там, не знаю, социальной природы другие граждане, это был там не креативный класс, а какие-то другие слои, или просто почему так произошло?
Ну, на мой взгляд, просто степень самоорганизации киевского Майдана была чуть более высокая, чем степень самоорганизации московско-питерских акций. Я вот специально пересматривала видео вот этого 10 декабря, и на самом деле оно достаточно такое бодрящее, потому что я увидела много людей, которых я до этого никогда не видела. То есть, действительно, это была акция не политических активистов, которые, конечно, там были, но далеко не только политических активистов, а тех людей, которые впервые, кстати, самоорганизовались с помощью интернета. И вот самое главное, чего не хватило московским протестам, это дальнейшая самоорганизация. Не просто самоорганизация, чтобы один раз сходить, а остаться, не уходить, сформулировать требования и добиться их выполнения.
Ведь, на самом деле, проигрыш протестов тогда, он же еще переформатировал российскую реальность. То есть до этого, условно говоря, тот же самый креативный класс в течение очень долгого периода нулевых годов, он воспринимал себя как одного из бенефициара правящего режима. То есть, условно говоря, ребята, то, что вы делаете там во власти, вы должны делать, ну, ради нас, учитывая наше мнение. А когда в 2011 году все эти люди вышли на площадь и попытались дать власти виртуальную пощечину, власть внезапно развернулась к Уралу вагон за воду и стала назначать там Игоря Холманских постоянным представителем президента и так далее, и так далее. То есть, у меня вот вопрос к Аркадию Бабченко. То есть, слом, условно говоря, власть начала дружить с низами, с пролетариатом и окончательно разорвала вот этот брачный союз с российской интеллигенцией крупных городов тогда, в 11-м?
Нет, это все было потом. Власть довольно долго была ошарашена. Да, то есть в Москве вообще без власти было, может быть, несколько недель, может быть, даже месяц. Она была ошарашена абсолютно. Переворот, поворот вот к этим тетушкам. Сейчас, да, Паша, я с тобой абсолютно согласен, сейчас в России класс гегемон – это агрессивный гопник. Да, это вот тот самый агрессивный представитель, условно говоря, Уралвагонзавода. Но разворот к нему власть сделала, наверное, ну, год, может быть, полтора, не меньше. Потому что еще в 2012 году, еще через год, вот сейчас мне Фейсбук подсовывает свои посты, я вижу, что еще в 2012 году там был выход на Лубянку, и на Лубянку там собирались идти тысячи людей, собирались уже напрямую драться, там толкаться с ОМОНом и отстаивать свои требования. Год. Целый год все это продолжалось, да? Uh-huh. Закончилось все вообще через полтора года, только 6 мая 2012 и инаугурации Путина. Вот там он, конечно, победил, а там уже на этой зимней революции можно было поставить точку, потому что она проиграла окончательно. А так, в принципе, полтора года все это бузаты продолжалось. Ну,
полтора, Аркаш, полгода. Инаугурация Путина была на следующем году. Это был 6 мая 2012, а мы говорим про декабрь 2011. Полгода,
mm-hmm. да.
Вы знаете, но ведь все это в конечном счете из декабря 11-го, а потом перекочевало в февраль 14-го. Сегодня, когда смотришь фотографии с Болотной площади, обнаруживаешь на ней огромное количество людей, которые, в принципе, потом, ну, довольно так либо спокойно, либо лояльно, либо даже активно поддержало всю эту крымскую историю. И несмотря на то, что тогда, в декабре 11-го, они точно так же выходили в общем протесте. И я помню, как писал один из российских журналистов о том, что Крым стал таким игольным ушком для российской оппозиции. То есть, условно говоря, если ты говоришь о том, что Крым принадлежит Украине, ты теряешь любые электоральные перспективы в Российской Федерации. А если ты говоришь о том, что Крым принадлежит России, то ты становишься, ну, условно говоря, там, нерукоподатным, нерукопожатным где-нибудь за пределами страны.
В сегодняшней России у оппозиции, в принципе, не существует электоральных перспектив вообще. Поэтому, что бы она ни говорила, как раз, на мой взгляд, вопрос Крыма тут очень важен для своего, вот как бы таких, для ядерных активистов. Потому что, когда политик начинает, как Ходорковский, например, вилять по вопросу Крыма, он не приобретает любителей Путина, но он теряет тех, кого он мог бы приобрести из такого ядерного возможного электората. Но смотреть в сегодняшней России на электоральные перспективы – это смешно, потому что действительно, как бы дорожная карта вот этого перехода из диктатуры куда-то во вменяемый режим, она будет гораздо более сложная. И вот уж точно не просто на каких-то там прямых и честных выборах. Ну, это просто смешно.
Ну, вот такая же мысль, я помню, мелькала постоянно в текстах Аркадия Бабченко. Аркадий, вы же писали раз за разом о том, что вот окно возможностей для более-менее там не кровавого, не силового сценария смены власти там, она утрачена.
Нет, оно не утрачено, оно остается. Оно остается, и оно, в общем-то, я его рассматриваю как возможным, но просто оно не самое возможное. Uh-huh. Оно не наиболее возможное. На мой взгляд, наиболее возможное здесь все-таки будет, ну, вот так, как есть, там, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Владимир Владимирович, он же человек довольно молодой, ему всего 63 года, для своих 63 лет он живучий. В замечательной физической форме, да. А медицина сейчас достигла таких успехов, что он Мугабе до 90 лет досидел на троне, сидит. Так что я думаю, что Владимир Владимирович на троне будет сидеть довольно долго. Но потом шанс, что потом после него будет условный Медведев, да, он есть, он остается, что как-то более-менее бескровно вот эта вот психушка и вот эта вот диктатура, она придет к чему-то более-менее реальному и адекватному, он остается. Но я просто более возможным рассматриваю, более вероятным рассматриваю вариант крушения СССР 2.0 и очередное крушение с потерей государственных институтов, государственности, власти и так далее и тому подобное.
Я просто спрашиваю об этом не случайно, потому что тогда еще, в 2011 году, да, уже была мюнхенская речь Путина, в которой он обвинял Запад, в которой он так как бы призывал, ну, как бы оконтуривал такой вектор самоизоляции России. Но, тем не менее, Крыма еще не было. Тем не менее, армия тогда не получала каких-то запредельных зарплат, и уровень ее лояльности был ниже. А тогда не было, условно говоря, вот этой постоянной риторики осажденной крепости и постоянного антизападного, антиукраинского дискурса о том, что нам мечтают отомстить за Крым и тем самым развалить. Вот Россия 16-го и Россия 11-го – это две разные России?
Ну, они, конечно, отличаются.
Да, это две разные России.
Они, конечно, отличаются, но вот буквально сегодня я прочитала свежий опрос Левады, и, собственно, он меня порадовал. Он как раз о том, что вот этот, вот это опьянение вот ура патриотизмом, оно потихонечку начинает спадать. Было понятно, что оно не может продолжаться бесконечно долго. И сегодня уже как бы цифры, они сильно другие, чем они были в 2014 году. Поэтому, собственно, нельзя сказать, что вот эта ситуация, она бесконечна. И поэтому окно возможностей – это такая вещь, которая то увеличивается, то уменьшается. Просто сейчас, когда мы смотрим на 2011 год, да, мы прекрасно понимаем, что это было очень хорошее окно возможностей. И мы чрезвычайно сожалеем, что мы его упустили. И, собственно, цена за то, что мы его упустили, чрезвычайно велика. Да? Это война в Украине, которую развязала Россия. Это другие военные авантюры. И, собственно, конечно, но, к сожалению, история не имеет сослагательного наклонения, и мы должны вот существовать в той ситуации, в которой мы существуем. Но окно возможностей еще будет открываться, и в этом я согласна с Аркашей. Я не уверена, что это обязательно будет связано со смертью диктатора, да? Это, ну, как бы мы до конца не понимаем, как оно будет развиваться, но в любом случае вот тот курс, которым они идут, он все равно уже исчерпан.
Аркадий, а вот на ваш взгляд, есть ли сегодня какая-то предпосылка, что какое-то совпадение условий, при которых мы вновь можем увидеть, например, на московских улицах какой-то многотысячный протестный митинг?
Нет, нет, на момент таких предпосылок нет, потому что все-таки Россия 2016 и 2011 – это разные России совершенно. И просто надо понимать, что в 1991 году выздоровления не было, выздоровления не произошло. Страна, в общем-то, не изменилась, не было декоммунизации, десталинизации, дешовинизации. Да? Была рецессия. Вот в 2014 году рецессия закончилась, все просто вернулось на круги своя. Вот Россия 2011 года – это была страна в рецессии. Наверное, на пике рецессии, когда появились наиболее жесткие такие демократические требования. Сейчас оппозиция разгромлена, оппозиции в России просто не существует. Есть какие-то отдельные люди, которые еще что-то пытаются делать и что-то пытаются как-то высказывать свое мнение. Но в целом страна вернулась на свою такую колею. Она при любом внешнем воздействии, внешнем давлении, при попытке, упаси Боже, отобрать Крым, да, силовым воздействием, страна совершенно точно сплотиться вокруг Путина и будет воевать со всеми там пиндосами, немцами, я не знаю, кто там у нас сейчас враги, я уже забыл, там, с украинцами, с османами, с кем угодно. Вот на данный момент так. Рецессия закончилась, страна вернулась опять в состояние заболевания. Продлится это еще годами, длится это будет довольно долго еще.
Довольно неутешительный прогноз, на самом деле, вот от Аркадия Бабченко. Согласна с ним?
Вот? Нет, не согласна. А я вот почему говорила, что я пересматривала 2011 год, потому что я увидела, как быстро это созревает. Да, сегодня нам кажется, что это может быть на года. Но когда вот эта точка кипения будет достигнута, мы не знаем. Точно так же, как никто не мог предвидеть будущий Майдан, точно так же никто никогда не может точно предсказать революцию. Поэтому мы понимаем, что такая ситуация может развернуться в 2-3 месяца. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом.
Ну, вообще, как бы история за последние 2 года, она приучила нас к мысли о том, что не бывает ничего невозможного. Спасибо, Ольга. Ольга Курносова, российский оппозиционер, организатор протестных акций в Санкт-Петербурге, и российский журналист Аркадий Бабченко были гостями радио «Крым Реалии». Вы знаете, тогда, я помню, лето 2013 года, согласно соцопросам, 64% граждан страны не готовы были протестовать. И всем казалось, что Украина находится в состоянии той самой комы, когда она не способна реагировать на внешние раздражители. А потом внезапно вся страна взяла и ушла добровольцами на фронт и волонтерское движение. Не бывает ничего невозможного. Знайте это и берегите себя. До скорого.
понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.